Часть третья.
Кафе называлось «Ла Ротонде». Товарищу Москвину здесь не слишком нравилось. Шумно, народу много и полным-полно соотечественников. Прямо над соседним столиком висела фотография товарища Троцкого с черным траурным уголком. Чуть дальше – карандашный портрет вождя. Напротив, под медной лампой бра, маленький портрет полузнакомого меньшевика с козлиной бородкой, то ли Дана, то ли самого Мартова. Хватало и прочих, но уже не политиков, а всяческих поэтов с художниками, когда-то навещавшими заведение, дабы выпить чашку кофе или рюмку анисовой водки. С портретами смириться еще можно, но родная речь слышалась отовсюду, а к языку, как известно, прилагается пара ушей. К сожалению, уйти было нельзя. Именно здесь, на бульваре Монпарнас, 105, репортер «Известий» Миша Огнев, он же сотрудник «Мишель», назначил встречу. «Ля Боэм», тщательно по слогам выговорила Мурка, закуривая тонкую черную сигарету. «По-нашему, значит, богемия. Это тебе, Леонид Семенович, не пивная на Тишинке. Здесь люди с воображением, тонкого вкуса». Бывший старший оперуполномоченный хотел напомнить, что и на Тишинке можно повстречать богемию на любой вкус, хоть Есенина, хоть самого Маяковского, но промолчал. «Ля Боэм». Пустили Мурку в Европу. «Значит, все-таки на ту скулу собрался?» От неожиданности Леонид чуть не уронил папиросу. Поморщился, оглянулся на соседний столик, где в полный голос толковали о каком-то Дягилеве. «Ты бы потише, товарищ Климова, нашла место!» Мурка дернула ярко накрашенными губами. «Самое место, Ленечка! Каждый свое кричит, соседа не слышит! Зачем тебе этот Гастон? Думаешь, на тоску дорогу укажет. А вот у меня другое предложение есть. Серьезное очень». «В североамериканские податься», — хмыкнул Леонид, отхлебывая остывший кофе. «На гоп-стоп Рокфеллера взять». Девушка помотала головой, положила сигарету на край пепельницы. «Не смейся, а выслушай. Куда коптер рвать, тебе фартовый виднее. Ты король. Но и королю одному трудно. Договорились мы с тобой, что товарищем тебе буду. Не хочу больше. Уезжай, куда душа зовет, но возьми с собой. Ни товарищем, ни Машкой, а женой законной в церкви венчанной. И не будет у тебя никого в жизни вернее. А вот такой у меня к тебе разговор, Леонид Семенович. А прежде чем ответить, подумай. Потому как не только моя жизнь сейчас решается». Бывший бандит по кличке Фартовый в этот миг пожалел только об одном. Три трупа оставил он в темном переулке возле Тишинского рынка. Три, не четыре. Дал слабину, не накормил маслиной наглую девку, потащил с собой. Расхлёбывай теперь, дурак. «Как ты говорила?» — хмыкнул. «Лестно над королем верх взять, волей-волею передавить. Не будет этого. Опасно ходишь, шалава. Еще шажок и хана, не помилую. Король с Коцаной под Венецией мертвым не станет. Пропетрила Машка». Девушка закрыла глаза, откинулась на спинку стула. «А я, знаешь, Леонид Семенович, Кольке Зотовой тебя ревновала. Такая вот дура была. Думала, из-за нее на меня не смотришь. Красивая, образованная, при хорошей должности. А главное, чистая, грязными ублюдками не топтанная. Взглянет, из глаз спесь дворянская плещет. И вправду царевна. Убить ее хотела, вспомнить стыдно. И только сейчас поняла. Не нужен тебе никто, Ленька. Слишком сильная у тебя к себе самому любовь. Мою ты не заметишь. А Ольку, подружку, может, еще убью, чтобы никому счастья не досталось». Махнула рукавом по векам, взглянула с улыбкой, словно и не было ничего. «Я спросила, ты ответил. Никто не в обиде. Кстати, вот и наш Мишка с каким-то нечесанным». Леонид с трудом заставил себя обернуться. Хорошо, что они в шумной ротонде, а не в пустом переулке. Он знал, что стрелять нужно первым, иначе не выживешь. Кажется, свой выстрел Фартовый уже пропустил. «Мишель!» – девушка пристала, махнула рукой. «Бонжур! Венену!» «Это Илья Эренбург». Огнев кивнул в сторону нечесанного, уже успевшего протиснуться к стойке и одним залпом опрокинуть в себя сразу две рюмки чего-то темно-красного. Партийная кличка «Лохматый». Давно хотел познакомиться. Талантливый парень. Печатается у нас в «Известиях», но возвращаться не спешит. Лучше здесь скучать, чем в Соловецком лагере. Между прочим, лохматым Илью так сам вождь окрестил. «А почему тогда в Соловецкий лагерь?» – поразился товарищ Москвин. «Потому что был у партийца Лохматова некий эпизод. В 1919-м он засобирался домой, но почему-то попал не в столицу, а в Киев, к Деникину. И не в тюремную камеру, а прямиком в осведомительное агентство. Вот и ждет, пока забудется. Только у нас память крепкая».
Бывший член военного трибунала многозначительно усмехнулся. Улыбнулась и Мурка, намек оценив. Провела язычком по губам, взглянула весело. Леонид поразился. «Неужто и вправду такая железная? Или просто играет? И сейчас, и 5 минут назад?»
«Дела наши следующие», — вел далее Мишель, доставая из кармана пальто записную книжку. «Пообщался я с коллегами, даже на убийство съездить успел. Зарезали буржуя одного, Антуана Риво. Собственный брат порешил за несколько тысяч франков. И представляете ли, он повезло. Обратно ехали как раз мимо рынка, даже улицу нужную видать. Я и спросил, что, мол, у вас тут, так сказать, произрастает?»
Порылся в книжке, достал небольшое фото, бросил на стол. «Вот это!»
«Какая гадость!» — резюмировал товарищ Климова несколькими секундами позже.
Леонид промолчал, но подумал о том же. Огнев, взяв фотографию за уголок, кинул обратно в книжку.
«И я почти не ошибся. Дом свиданий. Только не простой, а для...» Пошевелил пальцами в воздухе, пытаясь поймать нужное слово, годное для произнесения вслух. «В недавнее время это именовали грамматическими ошибками. В отличие от обычной проституции, здесь такое запрещено, особенно если дело касается несовершеннолетних. По нашему клиенту конкретно ничего знать не удалось, но достаточно сообщить в университет адрес дома, где он бывает после лекций. Как там у старика Шекспира? Я видел, он входил в веселый дом, сречь в бордель или что-нибудь такое».
«Бордель — это когда с мамзелями», — девушка наморщила нос. «А за что-нибудь такое я бы стреляла».
«Стрелять не будем», — резюмировал товарищ Москвин. «А вот по душам потолковать самое время». Он еще раз прикинул шансы. «Риск есть и немалый, но может получиться. Даже герой не захочет идти под суд за грамматические ошибки. А Гастон де Сен-Луи не слишком походит на героя».
«Завтра», —